Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя пока ежедневная программа по будням, которая называется «Гонопольская правда». Дайджест новостей, мнений и всего того, что, как мне кажется, интересно вам. Но исхожу я из все-таки того, что интересно мне. Хотя я не обладаю какими-то особыми преференциями в этом деле. Я вам хочу вначале показать фотографию, она мне случайно попала. По-моему, это латыши издали. Латыши. Сейчас они написали. Они написали, что это Грузия. Возможно, это Грузия. Да, наверное, Грузия все-таки. Ну, вот такая вот фотография, посмотрите. Вот. Но это может относиться и к Грузии, и к Израилю. Просто пальма, ну, такой и дом. Наверное, все-таки Грузия, вот по раме можно определить. Пока люди собираются, я хотел бы с вами поздороваться. Добрый вечер, Матвей, ждем вас, пишет Масик. Всем добрый вечер, Ирина, Станислав. Добрый вечер из Польши с общежития для беженцев. Ой, боже мой. Желаю здоровья, черный плащ, бульбы в хату. Добрый вечер. Доброго вечера, хорошей компании. Матвеевич, привет из Москва. Город Нежин. Любимый джаз, да. Приветствую из города Льва. Это Львов. Старшая отсутствует, подождите. Хмельницкий. Наті Джоя, мої вітання Матвію Юрчу, Чатівян, і гарного і тихого нам вечір. Город Базель, привіт із Сибірі. Привіт. Здорово, YouTube наконец-то решил показать эфир вверху списка. Мои дорогие, это все зависит от вас. Вот когда я прошу вас поставить лайки, когда я прошу подписаться и так далее. YouTube же не разбирается, что там говорит гонопольский, не гонопольский. Просто смотрят, лайкают, значит нравится, значит поднимаем наверх. Привет из Германии, город Бамберг. Очень хотим услышать хорошие новости об Украине. Ну, будут и хорошие. Винница, Германия снова. Добрый вечер из Мытищ. Матвеевич, как сейчас относится в Украине к Арестовичу? Ну, если честно, понимаете, в Украине. Украина – это люди. Есть люди, которым он заходит, есть люди, которым он совершенно не заходит. Если говорить про отношение к нему, как бы это сказать, знаете как, вот, наверное, этапным в этом смысле были его монологи, вот монолог, который Соловьев показал в своей программе, и он перешел в такой разряд непочитаемых людей, и даже те люди, которые вот в тот период, когда он работал с Фейгиным, и как бы было все в порядке, и прочее. Потом с ним случилась какая-то метаморфоза, я не знаю, но во всяком случае он сейчас как бы в другом месте, понимаете? Вот он чего-то говорит, но в принципе он занимает место Шария, если вы знаете, кто это такой. Вот тоже место Шария, такой вроде украинец, но не совсем, которому все не нравится и который... Ну, вот такое вот, понимаете, да? Во всяком случае, он не является моим, как бы, то, что называется must read. То есть, что обязательно надо прочитать, вот так сказать. Электричество есть. Добрый вечер из Вологды. Дальше. Вы мой антистресс. Спасибо большое. Идем дальше. Так, вот. Всем добрый вечер, добрый вечер. Таллин. Доброй ночи, Матвеевич. У меня Матвеевич всегда наверху, ибо лайк плюс подписка на регулярной основе. Ну, надеюсь, что и другие будут так же делать. Привет из Одессы, Панаев. Марина Украинка, витаю из Німеччини, Баварія, сама з Дніпра. Мюнхен смотрит, Тбилиси, вошел и пробка в потолок. Как это понять, Юрий Стов? Какая пробка? Привет из Нью-Йорка, привет из Еревана, из Лондона, из Марселя, Израилю радиоприемника, из Таллина. Пью чай с лимоном под ваш эфир. Я тоже вот себе такую вот штуку сделал. Видите, это корка. Ну, такая вот где-то Катя купила, было две, одна разбилась. Владивосток. Вот я особенно, Дарья, спасибо вам большое. Я очень ценю, вот я даже не представляю себе, сколько у вас там времени сейчас, но то, что вы меня смотрите в прямом эфире, это для меня очень приятно. Молдова. Ставим банки с вискарем перед мониторами, заряжаем. Россия, Израиль, Литва. Человек с тремя гражданствами и противник русского мира и русского диктатора. Дмитрий Быков называет Арестовича своим учителем. Пусть это как-то очень странно, но мне кажется, что у Быкова можно только учиться. Понимаете, быть его учителем, у него были учителя в литературе и так далее, у него мама прекрасный его учитель, ну и так далее. Хорошо, да, вот еще. Матвеевич вошел и попал на начало стрима. Так, рады, устойчивая зависимость, привет из Билефельд, ну и так далее. Все, итак, давайте начнем. Сейчас вы увидите парня, который в Мелитополе, и который вам расскажет сейчас, я прямо с этого начинаю, про то, что Мелитополь в полном порядке, и слава богу, что туда пришли русские. Как он это объясняет? Вот сейчас вы увидите, как он это объясняет. Вроде все сделал. Понятно, извините, пожалуйста. Сейчас.
Короче, ребята, всем привет. Город Мелитополь приветствует вас. Что я вам сейчас покажу? Простите, может быть, за качество. Но у меня просто нет слов, у меня одни эмоции. И, знаете, я не могу молчать. В этом своего рода есть моя проблема. Но в этом, знаете, есть правда. Я, в принципе, человек за правду. Всегда говорю то, что вижу, думаю и знаю. Сейчас вам кое-что покажу. Вот смотрите, вот эта вся пустырь была при Украине лет 30. Никто ничего не делал. Вот, пожалуйста, приехали, значит, оккупанты, понавозили сюда, понимаешь, тренажеров новых, ограждения. Посмотрите, какую делают спортивную площадку. Посмотрите, какая красота. Сколько себя помню. Здесь было, ну, вон, видите, да, вот это старое поле, оно было ограждено, никто здесь не бегал, зарощее все. Посмотрите, какая красота. Просто посмотрите на это. И так по всему городу. Детские площадки, тренажерные площадки, футбольное поле. Все делается с такой любовью, с таким сердцем. Боже, Господи, спасибо огромное. Спасибо людям, всем людям из России. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Спасибо.
Короче, ребята, всем привет.
Заголовок, знаете, какое интересное? Срочно, Мелитополь, 21.05.24. Знаете, я все время думаю, Евгений спрашивает, значит, сейчас он спрашивает, а люди где? Ну, люди могут тут не стоять, это какой-то район. Дело здесь не в том дело. Спрашивают туалет и так далее. Тут, понимаете как, это очень странное видео. Дело в том, что непонятно, это он реально говорит про спасибо, или это такая, ну, или это стёб. Понимаете? Потому что, ну, вроде взрослый парень и видит... У него говор не украинский. Нет, украинский. Нет, он местный. Он местный, все в порядке. Просто, короче, понимаете, я вам так скажу, есть и такое. Я сейчас не буду говорить вот эти фразы, пацан, ты сошел с ума, ты забыл про битву за Мелитополь, сколько полегло, это самое. Вот кот Бемоль и Шляпочка говорит, это Степ, он артист. Ну, я тоже думаю, что это Степ, понимаете, и в конце, когда он говорит спасибо, спасибо. Теперь про воскрешение. Конечно, смотрю в прямом эфире, приятно Тольятти, привет, Елена. Значит, послушайте меня, вот Петро Пасынкив говорит, он реально говорит, он за Россию. Послушайте меня, не имеет значения. Это, если это Степ, то это совершенно замечательно. Понимаете, да? Кроме того, тут есть вопрос. Вот тренажеры, которые он показал, это тренажеры для закрытого помещения, если вы обратили внимание, они не для улицы. Понимаете, в чем дело? Для улицы, вы знаете, делают особые тренажеры, такие сварные, чтобы никто ничего, ну и так далее, и так далее. Здесь, ну, в общем, короче говоря, оставим это. Теперь идем дальше. Сегодня пришло уникальное видео о воскрешении. Я все-таки думал, что пока у нас как бы есть только один случай типа воскрешения, это Иисус, да и то, потому что он Сын Божий. Понимаете, в чем дело? Ну, как бы вот воскрес, вознесся на небеса, и вот теперь искупляет, и он искупил этим все наши грехи и так далее. Вот это вот, значит, как бы все это понятно и ясно, и ну вот... Мы празднуем праздник воскрешения, выясняется, что если Русская Православная Церковь признает эту войну священной, а вы знаете, что Кирилл, так сказать, признал это священной войной, то чудеса должны... А, ну да-да-да, Анна Маркс пишет, Иисус и Бабченко. Да, ну Бабченко немножко таким хитрым путем... Понимаете, просто, ну, но тем не менее, да, вот еще одно такое воскресенье. Так вот, Джонни Мнемоник, сегодня это такое, наверное, в как бы, ну, как вам сказать, вылет авиагруппы бортов Ту-95МС из Оленя, Мурманская область, Каспийский регион, наверное. Да, ну хорошо. А, еще Лазарь, Христос его воскресил. Да, ну, в общем, короче говоря, количество ограничено. Вот. Как в уральских пельменях говорят, количество талонов, помните, у них там есть смешные номера с двумя бабушками. Она говорит, что количество талонов было ограничено, и количество скидок было ограничено. Оказывается, когда патриарх Кирилл объявляет именно священную войну, то происходят удивительные вещи. Об этом нам расскажет толстый дяденька с бородой, с крестом. Вот.
Когда ты пред лицом телесности... Вместе с тем на войне неверующих нет. Когда ты пред лицом телесной смерти находишься, то все фибры души оживают, и сколько сейчас свидетельств, замечательных свидетельств Христовой победы над смертью. Вот мне моя собственная супруга много присылает военных свидетельств, роликов. Буквально Великим постом я посмотрел ролик про некого китайца, который участвовал в СВО, получил пулю в живот, развратившую все его внутренности, он от этого умер и воскрес. Ему явился святитель Лука Крымский, его исцелил полностью, его внутренности были исцелены, и вот он принимает крещение, приезжают его родственники, вот они, фотографии, все уже в белых одеждах, новокрещенные адепты нашей православной церкви. Вместе с тем на войне неверующих.
Вот такие вещи, понимаете, я в это верю. Я в это верю, да. Ну, возьми уже резкость-то, Господи Боже мой. Вот фотокамера. Вдруг ей что-то не нравится, и резкость пропадает, и ничего не... О, наконец-то. Значит, не следует вам, если ему жена рассказала, и просто вы не верите, вы не верите, понимаете? Вы не верите. А вот Михаил Швец пишет, китаец станет новым святым РПЦ, импортозамещение во всей красе. Почему-то, правда, китаец все-таки, все-таки, наверное, батюшке надо поработать.
Нет,
над когда-то... тем. А еще, знаете, мне нравится, как он говорит, и вот это вот все вот так вот. Да, почему он не рассказывает, Юлия Соловьева, что ручки и ножки тоже отрастут? Послушайте меня, над этим надо работать, надо молиться. Понимаете, в чем дело? Надо молиться. Надо молиться, надо верить. И все будет в порядке. Китаец с крестом и кадилом. Ну, а что там? Да, вспоминают старый фильм «Праздник святого Ергена». Да, «Праздник святого Ергена». Был такой фильм. Значит, идем дальше. Это, наверное, стендап-комедия. Я российскую стендап-комедию не знаю, но девушка, наверное, оттуда. Может быть, вы знаете ее фамилию. Я не знаю, простите, но оставил.
Мой муж же Макери не мобилизуют.
Ирина Приходько. Ирина Приходько.
Комики, которые уехали, вы все предатели. Разве вы можете себе представить, чтобы американский комик, например, Джим Керри, уехал? А ведь Штаты постоянно с кем-то воюют. Ну так Джим Керри может говорить о чем угодно, не выезжая из Штатов. И, по-моему, Джима Керри не мобилизуют. Я бы посмотрела на Джима Керри, если бы ему сказали, или пиздец своей карьере, или пиздуй в Ирак частушку, там спой. Ну, к вопросу о причинах уезда, когда у меня спрашивают, почему вы уехали, а у меня встречный вопрос. А был ли хоть один случай в истории, когда человек был полностью социально защищенным, финансово обеспеченным, был при этом в политической безопасности и почему-то, блядь, вынужденно эмигрировал? У меня вопрос. Вы когда-нибудь, где-нибудь видели швейцарца? Кроме как в Швейцарии, я имею в виду, вынужденно уехавшего. Чтобы он сидел где-нибудь в Анталии и такой, блядь, вы даже не продлили. Не знаю, куда сейчас ехать, в Грузию или в Армению.
Ну и так далее. Наверное, потом придется вырезать это дело, потому что тут мат, и этот мат, наверное... Роберт, посмотри, пожалуйста, там флажок может появиться. Я не прослушивал, поэтому... Поэтому, конечно, это неправильно я сделал. Значит, теперь смотрите. Теперь я кое-что прочитаю отсюда. Довольно интересно. Я сегодня обсуждал это в моей второй украинской передаче, которая называется «Прямой контакт», и там прямо, значит, как бы вот эта история. Роберт, если ты тут, мой дорогой, то все-таки я тебя попрошу, чтобы потом ты, независимо от того, будет или не будет флажок, чтобы ты вырезал этот фрагмент. Я думаю, вы с пониманием отнесете. Все-таки по Ютубу, там же у них вот на эти слова... У них вот на этот мат ловится. Я не хочу, чтобы забанили и так далее. Не хочу. И вот мы обсуждали эту интересную вещь. Пишет Deutsche Welle. Помните, в Украину приезжал никто иной, как Столтенберг. Он приехал, сказал слова, сказал, что мы будем помогать и так далее. Но у него, естественно, были переговоры с закрытой частью и так далее, и так далее. Ну, теперь стало известно, о чем они говорили. Ни о чем таком прямо вот это самое говорили о вступлении в НАТО. Deutsche Welle сообщает. Президента Украины Владимира Зеленского попросили не требовать от государств НАТО пригласить его страну в Североатлантический альянс в 2024 году, сообщила британская газета «Телеграф». На следующем саммите НАТО никаких шагов на пути к вступлению Украины не будет сделано из-за опасностей, что союзники могут быть втянуты в войну с Россией, пишет издание. против того, чтобы предложить Киеву четкий график по вступлению в НАТО. На двухдневном саммите в Вашингтоне выступает Германия и США, указывается далее. Эти страны с большим скептицизмом относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году, заявил источник Telegraph, знакомый с позицией Вашингтона. США, возможно, встревожены не так, как Германия, но беспокоятся из-за угрозы от России для остальных членов Альянса. В ходе подготовки 75-летия НАТО партнеры Украины предупредили Зеленского, чтобы тот не требовал от Альянса невозможного, отмечается далее. По данным газеты, на саммите украинскому президенту предложат то, что называется «мост» или «путь» к вступлению в НАТО в знак поддержки этого процесса, но откажутся говорить о сроках. Ну, во-первых, Зеленский это знает, и еще до визита Столтенберга он уже говорил, что мы прекрасно понимаем, что до окончания войны мы не сможем и так далее. Но тут, понимаете, есть... Я сейчас не буду останавливаться, почему это невозможно. Я много раз это объяснял. Но есть тут еще одна причина. Понимаете, все-таки в отношении НАТО и в отношении европейского сообщества, ну, разогретая очень ситуация. И оружие, которое поставляется, оно все-таки воспринимается просто как помощь в этой войне. Защита не только Украины, но и своих государств. Но как бы хотелось бы какие-то слова. И тут все вспоминают, что существует дорожная карта. И что вот то, что произошло, помните, на предыдущем саммите НАТО, когда Зеленский был очень зол, он ожидал, что просто будет приглашение. Приглашение – это не вступление. Между приглашением и вступлением может пройти 30 лет. Понимаете? Но это будет обозначать для украинцев, не только для Путина, но и для украинцев, что в конце концов их туда возьмут. Но Запад боится даже приглашения. Ну, не боится. Давайте, это я сказал не то. Не боится, а беспокоится, ну и так далее. Теперь я хочу вам показать одно видео. Оно не имеет отношения к... Оно не имеет отношения к войне, хотя что сейчас имеет отношение к войне, что не имеет, это такая удивительная история. Я сначала вам покажу, и после этого объясню вам, что это такое, потому что вот так я звук включать не буду. Вот, видите, ну, строится что-то, вот строится там что-то такое. Вот какой-то город, целый город, видите, вот он строится, и вот, вот он вечером, какие-то фонари горят и так далее. А теперь я вам расскажу, что это такое. Перед вами одна из самых крупнейших строительных площадок в мире. Город Сюнань. Проект будущего, создаваемый по указу Центрального комитета Коммунистической партии Китая с целью стать 15-минутным городом. Вы спросите, что это такое? Меня тоже удивило. Вот некоторая информация. Каждый фонарный столб в городе будет оснащен камерой для распознавания лиц. На каждом въезде и выезде будут установлены пункты пропуска и контроля. Около 4 миллионов человек из Пекина будет переселено в Сюнань по смешанной системе, которая включает как добровольные, так и принудительные меры. Ну и заблудший овц, который это опубликовал, написал «Тюрьма нового мирового порядка». Вот такая вот, удивительная история. Видите, такой новый город. Хотя, конечно, все там будет технологично и все будет замечательно. Теперь немножко вам надо будет послушать, что... Вот мы говорим, Украина проиграет, Украина проиграет. Если Украина проиграет, то... А что, собственно, то? Вот что произойдет, если Украина проиграет? По этому поводу есть исследование «Украина. Цена бездействия», подготовлено Брюссельским аналитическим центром Friends of Europe. Значит, они проанализировали прямые гибридные угрозы, которые российский режим представляет для стран НАТО и ЕС, и пришли к выводу, что финансовая и военная помощь Украине для победы в войне является не только морально правильной, но и отвечает геополитическим стремлениям Запада. Из текста следует, что увеличение расходов на поддержку Украины сегодня избавит налогоплательщиков от еще больших расходов на оборону в долгосрочной перспективе. Кроме того, победившая Украина станет для Запада не только сильным стратегическим союзником, но и экономическим партнером с огромным потенциалом. К примеру, отмечают авторы, интеграция сельскохозяйственного и энергетического сектора в Украине в европейскую экономику увеличит безопасность поставок и поможет защитить потребителей от ценовых шоков. Значит, там я читал и военную составляющую. Вот видите, они говорят, что если, так сказать, Украина победит, и Украина будет интегрирована в Запад, то Запад это получит. А вот если Украина проиграет, то это все получит Россия. А вы знаете, как это Россия делает, и там все будут русские, и скоро украинцы войной пойдут, и не надо смеяться по этому поводу. Скоро украинцы пойдут, скоро, не скоро, воевать с Польшей, воевать с Румынией и так далее. Да, россияне умеют это делать, переселение и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, ну, здесь вообще не о чем говорить. Про налоги я вам говорил. Переходим к новостям. С чего хотел начать? Хотел начать то, что я сегодня читал, только в украинском варианте в моей украиноязычной программе. Канал «Самара в курсе» называется так. Анонимно. Простите, пожалуйста. Пишет женщина. Девочки, подскажите, как пережить утрату любимого? Муж подписал контракт 4 мая. 14 мая мы разговаривали, все было хорошо, он был в Белгородской области. Он меня предупреждал, что отключает телефон, так как идут на задание под Харьков и через недельку наберет. Вчера мне утром позвонили и сказали, чтобы я пришла в военкомат, и там мне сообщили, что муж погиб. Все было как в тумане. Пришла домой, все ждала, что он мне позвонит, как обещал. Как так? Человек был тут, и тут его не стало. Я не верю, не понимаю, что сейчас делать. Я даже представить не могла, что такое может произойти. Может, это ошибка. Почему я вам это читаю? Потому что это очень по-русски. Вот «любить по-русски». Вот помните, да, это кино, по-моему, было «любить по-русски». Вот, вот она любит по-русски. И ее любят по-русски. Во-первых, вы обратили внимание, я не знаю, что ее пригласили в военкомат. Вот я вам хочу сказать, что сейчас один мой ближайший друг, он военнослужащий, и он мне сообщил о своем новом назначении. А его назначение – это сообщать семьям погибших и пропавших без вести, о том, что их мужья, сыновья и так далее погибли или пропали без вести. Он ездит по адресам. Ну, он в Киеве, поэтому вот Киев. Обратите внимание, ее вызвали в военкомат и в военкомате сообщили. Спасибо большое Вячеславу за 3 чашки кофе, он в меня их бросил. Понимаете? То есть вызовите ее, я ей скажу, что убили его мужа. Да, теперь второе, вот пишет Юристов. Муж ехал в Украину как бы на сафари. Конечно, обращает внимание, как так? Человек был, и тут его не стало, я не верю. Не понимаю, что сейчас делать, я даже представить не могла, что такое может произойти. Но Ну, и Г пишет, это же надо быть такой тупой, чтобы не понимать, что на войне убивают. Вот это называется любить по-русски. Потому что его жена – соавтор его убийства. А вот знаете как? Я не помню, кто-то из известных сказал, что ни в коем случае звездам не надо приближаться к их обожателям, потому что можно и по морде получить. Поэтому звезды, они всегда держат дистанцию, улыбнулись, расписались и так далее. Но они вверху. Роберт Де Ниро устроил перепалку со сторонниками Трампа у суда на Манхэттене. Актер назвал Трампа клоуном и предупредил, что его переизбрание будет катастрофой. В ответ сторонники Трампа назвали Де Ниро маленьким ничтожеством с отстойными фильмами. Кто виноват? Виноват Де Ниро. Че, он не знает, что такое толпа? Но он феноменальный противник Трампа. Конечно, Дональд Американович Трамп сегодня сделал, ну вот сегодня, вчера, ну как можно сказать, у нас же разное время, сделал шокирующее абсолютно заявление. Вот видите, вы тут пишете, Юрий Смирнов, Де Ниро полез, куда ему не надо. МРСH пишет, Де Ниро выжил из ума. Послушайте, МРСH, может быть, вы выжили из ума? Во-первых, вы понимаете, кто вы и кто он. Это, во-первых, я всегда с этого начинаю. Вспомните, о ком вы говорите. Это первое. Юрий Смирнов. Что значит, он полез, куда ему не надо? Он знает, куда ему надо. Именно потому, что люди не лезут, куда им не надо, по вашему выражению. Россия находится в том говне, в котором она сейчас находится, и ей правит убийца. Поэтому аккуратней, да? Я вам всегда говорил, в моем стриме не трогайте выдающихся людей. И не позорьтесь. Потому что мы с вами никто по сравнению с Де Ниро. Понимаете? Тоже сидит. Полез куда не надо. Уйти, боже мой. Короче говоря, Трамп продолжает свою предвыборную кампанию. И вот он сделал удивительное заявление. Он сказал... Сейчас, одну секунду. Простите. Он сказал на встрече с донорами. Он сказал, что бомбил бы Москву и Пекин в случае... их агрессии Украины, против Украины и Тайваня. То есть, другими словами, он имел в виду, что если бы он был президентом, но это он осуждал Байдена. Ой, спасибо большое, Яворский. Спасибо вам большое, Яворский. Я вам очень признателен. Я не знаю, может быть, это за книгу. Кстати, не забудьте, пожалуйста, моя книга «Смайлики». Вы можете ее заказать вот там вот внизу. И, пожалуйста, если вам книжка нужна, напишите по адресу, свяжитесь с Робертом, оплатите, я вам, значит, вышлю в любое место, новая почта позволяет. Вопрос в цене отправки. Короче говоря, вот он, значит, сказал, что бомбил бы Москву и Пекин в случае агрессии, если бы он был президентом, против Украины и Тайваня? Ну, во-первых, начнем с того, что он был президентом, когда все это дело началось, и, как вы помните, он очень помог. Он дал вот эти вот, которыми сбивают самолеты, разбивают танки и так далее, и так далее. И, по сути, он очень помог Украине, очень помог. Еще раз, очень, за что Украина ему благодарна. Конечно, Украина занимает сейчас нейтральную позицию, она ни в коем случае, она за двупартийную поддержку и так далее. Но это странное заявление, которое, я хочу вам сказать, очень удивило доноров. Понимаете, вот доноры сильно удивились. Вот как бы, ну, такое прямо заявление. То есть что это обозначает? Это, понимаете, получается, что они финансируют точно. Вот если стоит человек и говорит, вот если бы я был президентом, я бомбил бы. Ну хорошо, идет война, так сейчас ты будешь бомбить? Тогда у них было замешательство, как стало известно. Доноры, спонсоры не очень поняли. То есть что, они поддерживают человека, который как только придет, если он придет в президенты, тут же немедленно ударит по Кремлю и так далее. Ну, понимаете, да? То есть такое было немножко неожиданно. Вот Олег по поводу Де Ниро написал абсолютно правильную фразу. Он американец, ему как раз надо лезть, потому что это его касается. Пожалуйста, у меня большая просьба. Давайте мы не будем писать глупости, как вот написали эти люди, в отношении звезд. Я же сказал о другом. Я сказал, что политика рулит, и сразу его назвали ничтожеством. Понимаете? Его ничтожество. Путин продолжает коррумпировать своих граждан. Вы знаете, участники СВО получают немыслимые привилегии и так далее, и так далее. Все им можно. Убил украинца, и теперь все можно. Теперь они занимаются вопросом, как ублажить семьи, вот типа той женщины, если погиб муж, сын и так далее. Они придумали это дело. И я вам хочу сказать, что ход колоссальный. То есть из чего они исходили? Вот чего боялись семьи? Почему семьи не хотели, так сказать, ну, многие там, не надо тебе идти, потому что теряешь кормильца, если убили. То есть как получается? Тебе выдают материальную помощь за убитого, например, там 4 миллиона рублей, это большие деньги, можно купить машину и так далее, но деньги-то заканчиваются, а что делать, если у тебя трое детей и так далее? Ну, вы понимаете. И вот Путин придумал, что с этим делать. И он абсолютно прав в этом. Путин подписал закон, разрешающий семьям погибших на войне в Украине одновременно получать две пенсии. Все. То есть, как минимум, ты получаешь пенсию за убитого. Угу. Я не знаю, размер там какой и так далее, но это сильный ход. Потому что это небольшие деньги, понимаете, да? Но на две пенсии, то есть, например, на зарплату матери и пенсию отца погибшего, можно жить. Понимаете? Поэтому он все правильно делает в этом смысле. Другое дело, что он это все делает, чтобы убить украинцев. Петр Степанов пишет, это всего 42 тысячи рублей. Ну, это 42 тысячи рублей. Зарплата школьного учителя в глубинке 20 тысяч рублей. А тут 42 тысячи рублей. Ну, как-то перебиться можно, тем более будем считать, что это пожизненно. Понимаете? То есть преступление, убийство украинцев оплачивается. Щедро. Райффайзенбанк, сообщает Deutsche Welle, прекратит переводы в долларах из России. Исходящие платежи в долларах США будут доступны только до 10 июня в связи с изменившимися, ну, в общем, в связи с санкциями. Так что Райффайзенбанк, кроме того, он заявил, что перестал открывать три вида накопительных счетов, ну и так далее, и так далее. В общем, его душат, но он не уходит. Суд взыскал с Антона Красовского, что-то мы вот с вами давно не видели этого козла вонючего, 30 тысяч рублей в пользу депутата Госдумы Авксентьевой. Она подала Красовскому иск, он обвинил Аксентьеву в 23-м году в причастности к убийству животных в Якутске, в том числе, внимание, что героиня либералов тратила 14 тысяч рублей на то, чтобы убить одну собаку. Я ничего про это не знаю. Она требовала 500 тысяч рублей, но с него взыскали 30 тысяч рублей. И нужно опровержение в газете «Коммерсант». А вот удар серьезный по Российской Федерации. Китайская компания Alibaba, которой принадлежит известный маркетплейс AliExpress, ввела новые ограничения для российских клиентов, прекратила доставку в Российскую Федерацию и прекратила принимать оплату в российских рублях. Это, вы понимаете, очень многие люди этим пользовались. Ну, когда я жил в России, еще Alibaba не было, но... Ну, не Alibaba, а AliExpress. Ну, это серьезный удар. И о чем это говорит? Это говорит о том, что санкции продолжают действовать. И в том числе и на Китай. Олег пишет. Ну, все, хрен теперь они топинамбур и говяжьи хрящи увидят. Да. А вот знаете, как это говорят? Мне сказали... Вот еще, когда я был, работал в театре, мы поехали с нашим спектаклем «Али-Баба и 40 песен персидского базара» по Советскому Союзу. И приехали в Азербайджан, и там несколько дней давали в центральном зале. И мне сказали, что есть такая поговорка азербайджанская. Я не знаю, как она звучит на азербайджанском языке. Но она в переводе звучит так. Дурака по-красному видно. Ну, понимаете эту, так сказать, аналогию, да? Вот что вот, пух, вот такой павлин, вот дурака по-красному видно. Представляю вам дурака Ким Чен Ына. Сегодня ночью Северная Корея отправила в Южную 150 воздушных шаров с говном и мусором, проведя таким образом говенную бомбардировку городов. На любом конце планеты, пишет Максим Мирович, единственная цель совков – гадить и срать более успешным соседям. Совершенно точно. Вот фотографии, как это. На польско-белорусском, польско-белорусской границе нарастает напряжение. На разных участках иностранцы ранили ножом пограничника и солдата войска польского. Когда ему оказывали помощь, мигранты кидали ветки и камни в бок поляков. Солдата привезли в больницу. Между прочим, вот чтобы вы поняли, значит, вот это очень важная фотография. То есть вот это вот 5 или там, не знаю, 7-метровый забор для того, чтобы они не перелезали. А что делает наш картофельный друг? Он пропускает, так сказать, Помните, да, знаменитую историю, когда с детьми, там, сирийцы, помните, стояли у границы, требовали, чтобы их пустили. В общем, короче говоря, не мытьем, так катанем. Просто удивительно, просто удивительно непостижимо. А 45 минут, я вам сказал, основные новости. Теперь посмотрим на них. Тут пишут про AliExpress, очень странная новость. Сегодня только смотрел, как принимали рубли, так и принимают. Послушайте меня. Ну, может, они это делают не в одну секунду, может, я не знаю. Ну, платите рублями, ну и платите. Что там? Пишет Илья Файбисович про нас с вами. Вот моя программа называется «Люди войны». И в ней есть такой лозунг. Я говорю про то, как мы проходим войну и как война проходит сквозь нас. Я слишком давно не писал ничего о войне и остро ощущаю собственное молчание. Она не просто присутствует в моей жизни, не просто есть в ней каждый день, определяет ее, и в этом я чем дальше, тем сильнее расхожусь со все большим числом моих соотечественников. Это было предсказуемо, но проживать это все равно неприятно. Какое-то время назад я решил, что позволю себе заниматься своим делом, буду рассказывать о Лондоне, не только, не предваряя каждую фотографию, видео, лекцию словами о войне, потому что тем, кто меня хоть сколько-нибудь знает, все вроде бы обо мне понятно. Но результат вот такой, мое молчание. На это можно возразить, что говорить, в общем-то, нечего, во всяком случае, ничего нового сказать невозможно. Как и в первые дни, можно только следить за новостями, надеяться на лучшее, стараться помогать. Но меня эти во многом рациональные доводы не освобождают от моих иррациональных чувств. И мне совсем не хочется быть еще одним сколько-нибудь публичным человеком, который делает свое частное дело молча, и таким образом нормализует молчание большинства. Очень умный человек Илья Файбисович, и он вот тоже, знаете, о ценностях, или вернее как, о тех вещах, на которые мы кидаемся, думая, что они значимы. А потом выясняется, то ли, что нас дурили, то ли, ну, понимаете, вот какие-то удивительные вещи. Ну, вот если брать, например, ну, какой-то там, не знаю, ну, вот помните, банки заряжали. А чего сейчас не заряжают? Потому что его не показывают по телевизору, как он делал вот такие движения. Понимаете? Это какое-то такое массовое, странное история. Пишет Андрей Иночкин. И вот это он пишет абсолютную правду, и я тоже это не понимаю. Слушайте, а куда подевался Бермудский треугольник? В детстве же только и слышно было, что там кто-то пропал, потом появился, но уже весь седой и старый, или напротив молодой и ничуть не постаревший за 30 лет отсутствия. Корабли терялись, самолеты сбивались с курса, ученые всех мастей строили смелые гипотезы, бесновались ясновидящие и колдуны, медиумы заявляли, что слышат тайные послания, идущие оттуда, и вдруг полная тишина, тотальная. Сейчас спроси современного школьника, что такое Бермудский треугольник, не ответит. Почему все кончилось-то? Что случилось? А инопланетяне где? Помните слово-то какое было? НЛО. Постоянно прилетали, на полях рисовали, похищали и зондировали 40-летних девственников, коров крали, бухгалтерш возили на Альдебаран. И там они получали способность лечить руками и заговаривать детский крем, чем вернувшись на родину и зарабатывали себе на хлеб насущный. Вот жизнь была. Теперь где это все? Йети постоянно по лесам бегал, туристов пугал, выл ночами, терся волосатой спиной овековечные кедры, оставляя на них клочья нечеловеческой шерсти. А громадный гипсовый слепок следа Юрий Сенкевич лично показывал с экрана. Многие, кстати, верили. А сейчас новость почитаешь, срам один. Ни треугольников, ни пришельцев, ни снежного человека, ни лохнесского чудовища. Одни санкции, локдауны, оголодавшая попса, фотокарточки котиков и цены на ЖКХ опять маленько подрастут. Все. Никакой романтики, никакой щемящей душу тайны. Тьфу. Ну, во-первых, он это написал с долей юмора. Я вам хочу сказать, что те, кто смотрит канал группы National Geographic Channel или History Channel или, ну, вот эти вот каналы, они Discovery, там есть передачи, целая серия, посвященная всему этому. Например, я с большим удовольствием сейчас перед сном смотрю, это уже нет, Сенкевич давно умер. Я смотрю с удовольствием сериал, который называется, значит, «Древние пришельцы». Посмотрите, пожалуйста, это очень хороший сериал, научно-популярный, где вам он очень ловко сделан, то есть там ничего не утверждается, но вам показывают гигантский поток информации по поводу того, что инопланетяне прилетали, что они помогали строить и так далее, и так далее. Причем это не дешевая продукция, это очень-очень хорошо сделано. Еще раз повторяю, сериал называется «Древние пришельцы». Но что касается нас, ну, понимаете, когда все хорошо, то все и хорошо. Но когда война, ну вот Файбисович же пишет, что война все вытесняет. Понимаете? Все вытесняет, ребята, все вытесняет. 52 минуты. Хорошо. Ага, сейчас, вы знаете, да, у меня же разные источники, я сейвлю и... Свежий Морозов. Да, вот Свят Ханенко говорит, видел его по History 2. Есть канал History Channel, а есть History 2. History Channel – это такой, ну, так сказать, серьезный канал и так далее. А History 2 – это вот канал про вот такие вот всякие открытия, путешествия и так далее. Теперь смотрите. Очень важная история. Александр Морозов, я его вчера читал вам. Он говорил про 5 категорий, по-моему, людей, как они относятся к войне. А вот сейчас он пишет о другом, но, как всегда, здорово. С длинной дистанции видны следующие разнообразные итоги бессмысленной войны. Первое. Окончательно рухнула глобальная загадочная репутация Герасимова, доктрина Герасимова и так далее. Теперь это просто генерал, который завяз в войне. Второе. Белгород. Российская Федерация ведет борьбу с коллективным Западом на территории Белгородской области. Детей вывозят, строительным рабочим выдают бронежилеты, на автобусах устанавливают средства РЭП и так далее. Третье. Путин ведет войну на коммерческой основе. Одних выпускают из лагерей в обмен на участие в войне. Других сажают на их место. И теперь эти новые тоже могут освободиться под залог участия в войне. Всем платят деньги. Армия растворилась в каких-то Ахматах, Вагнерах, редутах. Генералитет превратился в командиров уголовников. Третье. Польша ставит систему ПРО против аналогов, которые на восточном фланге НАТО. Москва вела успешную дипломатическую борьбу в течение 15 лет. Теперь Евросоюз построит на восточном фланге стенку. Четвертый. Следующий этап эскалации и ответом будет блокада морских портов Российской Федерации. Пятое. Китай. Пока Путин пребывает в геополитических сновидениях, очевидным всем фактом является обмен суверенитета Российской Федерации на ожидаемую поддержку Китая, которой не будет в той форме, в которой ее ждет Кремль. Он, как всегда, прав. Слушайте, я вас умоляю. Это длинно. Теперь пару научных новостей, после этого новый Орлуша. Новый Орлуша. Как всегда, замечательное стихотворение. Улица есть, которая называется Йонге Стрит. Может быть, я неправильно ее назвал. Она находится в Канаде. Это самая длинная улица в мире. Ее длина около 56 километров. Вот вы можете посмотреть на эту улицу. Вон она. Идет непонятно куда. Самая длинная улица. Вот это очень смешно. Я вам рассказывал про самые длинные войны. А теперь самая короткая война. Самая короткая война в истории длилась всего 38 минут. Она была между Британией и Занзибаром и известна как Англо-Занзибарская война, естественно. Эта война произошла 27 августа 1896 года. Это был захват британцами Занзибара как колонии. В общем, 38 минут они сопротивлялись, и на этом все закончилось. Иван Андреевич Крылов. Ну, как вы, наверное, видели его портрет, он такой, ну, сытенький товарищ, такой кругленький, любил поесть очень сильно. Я как-то читал, помните, вот говорилось, что я человек нетребовательный, мне только там лососи, ну, в общем, вот это вот все, икорки. Замечательно написано. Что царские повара? С обеда в этих никогда сытым не возвращался. А я прежде так думал, закормят во дворце. Убранство, сервировка, одна красота. Сели суп подают, на донышке зелень какая-то, морковки фестонами вырезаны, да все как на мели и стоит, потому что супу-то самого только лужица. Ей-богу, 5 ложек всего набралось, а пирожки не больше грецкого ореха. Рыба хорошая, форели ведь гатчинские, свои, а такую мелюзгу подают. За рыбою прошли французские финтифлюшки, как бы горошек, нет, как бы горшочек опрокинутый, студнем облицованный, а внутри и зелень, и дичи кусочки, и трюфелей обрезочки, всякие остаточки, на вкус недурно. Хотя второй горшочек взять, а блюдо-то уже далеко. А сладкое, стыдно сказать, пол апельсина. Нутро природное вынуто, а взамен желе с вареньем набито. Со злости, с кожей я его и съел. Плохо царей наших кормят, надувательство кругом. Вернулся я домой голодный-приголодный. Иван Андреевич Крылов об одном из приемов у его величества Александра I. Видите, вот страдал человек, потому и басни хорошие писал. Андрей Орлов. разговор отъезжанта с оставантом. Понятно, да? На море волны синие, мой мозг тисками сжат. Под рухнувшей Россией дружки мои лежат. Лежат, как под телегою в известном всем стишке. Под ветром и под снегами, но вроде не в тоске. В Москве кафе забитые, и полки всем полны. Детишки ходят мытые. Война? Да нет войны. Они друзья не бывшие, а как бы до сих пор. Со мною долго жившие со мной заводят спор. Отъехал, бедолажечка, свалил от нас, увы. И как ты там, бедняжечка, без нас и без Москвы? Наплюй ты на урода, корням своим вернись. Через 4 года все будет нынись. Туда, где нету слякоти, свалил в один момент. Не можешь ведь не плакать ты, что там березок нет. Роддом грауэрмановский и тополиный пух. МГИМО, Иньяс, Плехановский, шашлычно-дачный дух. Ты русская порода, поверь, сказали мне. Через 4 года ты будешь жить в говне. Ты ностальгией скрюченный тупой хамелеон. Придешь сюда, где лучше проситься на поклон. Туда, где Новодевичий, где двор любимый твой, БГ и Макаревичи попрутся за тобой. У вас, у отъезжающих, иного нет пути. Ведь все здесь, как тогда еще. Ну да, не все, почти. Потом чуток подумали и говорят, любя: вы Путина придумали, чтобы оправдать себя. Вы с детства ненавидели страны родной простор. С идеей нас обидели, вы жили с давних пор. Смотреть на пальмы фикусы и жить в чужой стране мечтали? Накось выкуси. Теперь вы где? В говне. Непонимание сочится из всех бесед с дружком. Неужто же не хочется взглянуть одним глазком на колбасу брауншвейгскую и чистые пруды? Не все же здесь злодейские. Мы что вам, до балды? Скажу, коль вы спросили. Отстаньте от меня. В сегодняшней России мне не прожить ни дня. Вот такое стихотворение. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Традиционные просьбы. Екатерина пишет: не в обиду Матвею Юрьевичу любимому, но Ефремова не хватает. Вы меня не обижаете, я же не артист. Вот, я очень благодарен миссис Эйч. Занзибар был протекторатом Британии. Поводом для ультиматума было убийство султана Туавейни. Да, ну, спасибо вам за пояснение. Итак, спасибо вам, дорогие друзья. Проверьте, пожалуйста, подписаны вы или нет. Сейчас я еще прочитаю вот эти бумажки. В обязательном порядке подпишитесь, в обязательном порядке сообщите друзьям о том, что вы смотрите мой канал и что он интересен. Бросьте, пожалуйста, донаты, если вам не жалко. Не забудьте, пожалуйста, если вы хотите заказать эту книжку «Матвей Гонопольский. Смайлики. Веселые истории», напишите письмо по известному адресу. Теперь я хочу быстро перечислить, это для Роберта, когда я отправлял книжки за рубеж, вы знаете, у меня две книжки еще не отправлены, и сейчас мы там все проверяем, кто прислал и так далее. Просто это была такая массовая отправка. Вчера я говорил, какие книжки ушли за границу. А вот украинские книжки и украинские заказчики. Нина Андрушко, Петренко, Харченко, Михаил... А, вот Михаил Курочкин, Германия. Но я, по-моему, об этом уже говорил. Качковская или Качковский, Галатюк, Андрей Пустовалов и Гайдай. Вот это сообщаю этим людям, что книжки, я так думаю, что не только уже ушли, но, наверное, уже пришли, потому что очень быстрая доставка, и там несколько человек в Киеве. Ну что, собственно, пришло время. Я смотрю еще... Марина Украинка пишет, подписка слетает, причем регулярно. Ну, моя дорогая, что я могу сделать? Тихой ночи Украине и Израилю, это понятно, сильные стихи. Щиро дякую, мне очень понравилось. Я очень надеюсь, что ваше понравилось выйдет в какие-то донаты. Не забудьте бросить в меня что-нибудь. Только не слова оскорбления, не плохие физические действия. Спасибо вам, я вас люблю, если все будет в порядке, завтра четверг мы с вами встретимся. Всего хорошего.